Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Слава Господу нашему Иисусу Христу, и вам большая благодарность за то, что вы действительно церковь, которая славится своей гостеприимностью. Это было настолько очевидно в течение дней конференции, что я не могу не сказать вам слова благодарности за то, что ваша любовь и ваше общение действительно были очевидны для тех братьев и сестер, которые посетили вашу церковь. Слава Богу! Вы знаете, на этой конференции мы много говорили о том, как относиться нам, христианам, к греху в нашей жизни. И мы очень много рассуждали о том, как нужно бороться с ним, как нужно относиться к тому, кто раньше был нашим господином, а теперь ничего общего с нами иметь не должен, потому что у нас новый хозяин, новое государство, новое жительство, новое гражданство, небесная прописка. И с другой стороны, прямо противоположную тему мы с вами обсуждали и с теми, кто был на конференции, о том, как же нам строить наши отношения с Богом, как же нам познавать Иисуса Христа, Господа нашего. И сегодня я хочу тот же самый фокус сохранить, тот же самый акцент, чтобы снова мы с вами обратились к словам Священного Писания, к филиппийцам, к посланию филиппийцам, третьей главе, и снова направили свой взор на Господа нашего Иисуса Христа. Мы рассуждали уже о том, что такое отношение с Богом, что такое познание Бога. Знаете, одни говорят, это лишь мистика, фантастика, это лишь миф, какие-то заоблачные дали, что-то, о чем все рассказывают, но что на самом деле пережить самому практически невозможно. Другие говорят, нет, это экстаз, это какие-то теплые чувства, которые тебя посещают. Другие утверждают, что есть какая-то хитрая техника, нужно вовремя слова какие-то сказать, вовремя на колени упасть, и вот тогда настоящее отношение с Богом. Я надеюсь, что вы понимаете, что отношение с Богом – это нечто намного более глубокое. С одной стороны, это реальность, с другой стороны, нет здесь никакого сверхсекретного ингредиента, который приведет нас к успеху. Нет, есть посвященность и верность Господу Иисусу Христу. Есть посвященность в нашем изучении Священного Писания. Есть верность в нашей тайной молитве, с которой мы приходим перед Господом. Именно таким путем и созидается наша близость с нашим драгоценным Христом, Господом Иисусом Христом. Я надеюсь, что вот эта простая истина, она дорогая для вас. Познание Бога – это наша обязательная, но радостная привилегия. Привилегия, потому что только нам, христианам, она дана. Только мы имеем свободный доступ к престолу благодати, чтобы общаться с Ним, чтобы просить у Него о помощи, чтобы поклоняться Ему. Но мы слышим с вами повеление Священного Писания, поэтому эта привилегия обязательная. Мы должны жить таким образом, мы должны возрастать в познании Господа. С другой стороны, хотя эта обязанность, она не нудная. Она ни в коем случае не должна стать какой-то нудной, тяжелой, обременительной обязанностью. Нет, это та обязанность, то повеление Господа, которое ведет нас к подлинной радости. Потому что только там, в присутствии Христа, только там, где мы сбрасываем с своих плеч тот грех, который нас запинает, те проблемы жизненные, которые нас обременяют, там мы находим подлинную радость и покой рядом со Христом. Я надеюсь, вы понимаете, что отношения с Богом никогда не заменишь чем-то поддельным, религиозными обрядами лишь только, каким-то происхождением своим религиозным из христианской семьи, большими знаниями о Боге, какой-то деятельностью активной в церкви или же просто какой-то репутацией доброй в глазах людей. Все это недостойный заменитель наших отношений с Господом. Отношение с Богом – это наше поклонение Богу. Это наша радость о Господе. Это наше живое общение, живое упование на Бога. Отношения с Богом никогда нельзя делать одним из дел, потому что познание Господа Иисуса Христа, согласно апостолу Павлу, его утверждением из 3 главы послания к филиппийцам, является главным приоритетом. Той единственной движущей силой, которая должна определять все, которая должна определять наше движение, нашу жизнь, наши поступки, отношения с Богом достойны того, чтобы ради них отказаться от всего прочего, отказаться от мирских ценностей, мирских привилегий. Отношения с Богом, мы с вами понимаем, никогда не будут абсолютными, идеальными для нас с вами здесь на земле. Сколько бы мы ни старались, нам всегда есть куда расти, есть к чему стремиться. Познание Христа, братья и сестры, это дело всей нашей жизни. Это дело всей нашей жизни. Отношения с Богом – это бег, это цель, это награда. Это измененный образ мыслей, в первую очередь, а затем измененный образ жизни, поступки. Но подумайте, братья и сестры, легкое ли это дело – познание Бога, построение глубоких отношений со Спасителем? Легкое ли это дело? Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно лишь на лица христиан посмотреть, чтобы ответить на этот вопрос. Ежели бы они всегда были радостными, довольными и счастливыми, естественно, ответ был бы, да конечно, это же так просто. Но когда вы друг на друга смотрите, на себя в зеркало смотрите, вы понимаете, что радости не хватает. Радости не хватает в том числе и потому, что это сложно на самом деле. Познание Бога, построение отношений требует каких-то жертв от нас, определенных жертв, и нам порой очень трудно на них решиться. Но, братья и сестры, только представьте, великий Господь, великий Бог во всем Его величии и славе настолько отделен от своего творения, что мы никак не можем сравниться с Ним. И вдруг Он идет навстречу нам. Он через свое священное Писание являет нам Себя, являет нам свою славу. Он рассказывает о себе через библейскую историю, через прямые тексты, которые говорят, каким является Он. Это удивительная привилегия, которой мы должны пользоваться. Великий Бог открывает Себя нам, грешным, ничтожным. Подумайте, какая привилегия. И нам бы, по идее, с радостью воспользоваться ей. Но не всегда так бывает. Заметьте, что радости нам зачастую не достает. А ее не достает, потому что не достает порой самого познания Бога. Есть возможность, но мы не всегда ей пользуемся. Есть возможность, но не всегда нам достает самого Бога в нашей жизни. Потому что есть слишком много вещей, которые нас пытаются отвлечь. Но, братья и сестры, поверьте, читая слова апостола Павла, он все послание Филиппийцам буквально пропитал повелениями, пропитал словами о радости, хотя находился в тюрьме, хотя был в нелегких обстоятельствах, хотя трудно ему было. Но он призывает нас к радости, потому что он сам понимал, сам знал, что познание Бога – это процесс очень радостный, но нельзя сказать, что легкий. Апостол Павел для нас с вами облегчает наше дело, наши задачи. Он знает прекрасно, что это нелегко. Все время быть верным Господу, все время познавать Его. Поэтому Он дает нам некоторое облегчение. Это облегчение выражается в образце. Он дает пример подражания. Пример для подражания в процессе познания Бога. Мы с вами знаем на собственном опыте, что если у тебя есть какой-то пример, если у тебя есть какой-то ориентир, есть какой-то образец, то всегда легче выполнять какую-то работу, какое-то задание. Мы по себе, по своему опыту знаем, как нам нравятся инструкции. Вы скажете, не-не-не, инструкции нам не нравятся. Но нам нравятся инструкции, в которых есть картинки, в которых есть иллюстрации, не правда ли? Где можно сразу схематически увидеть, это нужно вот сюда воткнуть на самом деле, и тогда это заработает. Не просто слова, у нас есть образец, мы смотрим и следуем. Как вы думаете, кому легче учиться какому-то ремеслу? Человеку, который берется за дело сам и сам пытается обнаружить, где и как что работает, или человеку, у которого есть мастер, которому есть учитель, которому он может подражать на поведение, на поступки, на работу, которого он может ориентироваться и следовать ему. Кому будет легче? Ответ очевиден. Знаете, когда земля покроется снегом, и снегоуборочные машины будут не справляться со своей задачей, а может быть и перед домом у вас вырастет сугроб. Знаете, это огромная привилегия, чтобы кто-то первый перед вами прошел по этому сугробу и оставил для вас след. Потому что не хочется самому идти и собирать весь этот снег, свои сапоги, башмаки и так далее. Намного легче и проще пойти по стопам, по следам другого человека. Пример, он всегда облегчает, всегда легче что-то делать, когда есть за кем идти, за кем следовать. Апостол Павел облегчает нам задачу познания Бога, представляя образец познания Бога. Мы прочитаем с вами из 3 главы послания к Филиппийцам, с 17 стиха по 21. Апостол Павел пишет: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Братья и сестры, обратите внимание, кого же апостол Павел ставит в качестве примера и образца для нас? Заметьте, самого себя. Интересно. Интересно подумать, а не гордость ли это, апостол Павел? Почему же ты ставишь в образец самого себя? Заметьте, апостол Павел в Священном Писании не раз так делает. И он каждый раз практически дает пояснение, объясняет причину, почему именно себя он ставит в пример. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих, или 11 глава, 1 стих, похожие слова. «Посему умоляю вас, подражайте мне», и дальше вы знаете, «как я Христу». «Будьте подражателями мне, как я Христу». Подобно тому, как луна является светилом, за счет той энергии, которую самой излучает луна, вовсе нет. Она является светилом из-за того, что отражает свет, который падает на нее от солнца. Таким же образом, апостол Павел – это светило, потому что в нем видно Христа, потому что он подражает Христу. Поэтому он себя и ставит нам в образец. Подражайте апостолу Павлу. Познавайте Христа так же, как апостол Павел. Вот в чем главная мысль нашего сегодняшнего отрывка. Но вы просто подумайте на мгновение. Кого вы берете за образец в себе? Кого вы берете за образец в вашей жизни? Может быть, вы самодостаточны, и никакой образец вам вообще не нужен. Вы думаете, что вы сами всего достигнете и вырастете духовно самостоятельно, без чьей-то помощи. Может быть, вы берете за образец, за пример того человека, который популярен, успешен в этом мире. Может быть, вы берете за образец даже того, кто очень активен в церкви, который многое делает в церкви. Но, может быть, вы ориентируетесь на тех людей, кто дышит Писанием, кто дышит молитвой, кто буквально живет Господом Иисусом Христом. Нам нужен именно такой образец, который мы видим в апостоле Павле. Мы должны подражать духовным стремлениям апостола Павла. Обратите внимание на главную мысль всего текста, на главное повеление, которое определяет весь тон этого послания, этого отрывка, точнее. 17 стих, посмотрите. Апостол пишет: «Подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Подражайте, братья, мне. Сделайтесь моими подражателями». Апостол особенный акцент делает на слове «станьте подражателями». Он призывает, чтобы филиппийцы единодушно стремились к познанию Бога так же, как стремился к познанию Господа Иисуса Христа сам апостол. Заметьте, апостол предписывает постоянное действие. Имейте этот ориентир. Ориентируйтесь, берите меня за пример познания Господа. Призывая подражать себе, заметьте, апостол Павел нисколько не превозносился. Нет, смотрите, он признает свое несовершенство. Чуть раньше, стих 12-13, мы читаем, он говорит: «Я сам не достиг». Нет, но я стремлюсь. «Я стремлюсь», два раза говорит он. «Ориентируйтесь на мое стремление, на мой путь, на мою попытку подражать Господу Иисусу Христу. Заметьте, он обращается к ним как к братьям. Он ни в коем случае не унижает их, не принижает их. Заметьте, он подчеркивает даже в этом 17 стихе, что он не исключительный. Есть и другие братья, которые, как и Павел, познают Бога, на которых нужно смотреть. Смотрите на тех, которые поступают по тому образу, который имеете в нас. Вот оно, еще одно повеление в этом тексте, в этом 17 стихе. Смотрите на определенных людей. Берите пример с этих людей. Апостол Павел представляет себя как образец, с которыми нужно сравнивать других людей. Стоит ли их брать в пример или нет? Итак, нам дан образец, апостол Павел, и предписана проверка. Проверять себя в свете этого. Так существует два подхода к духовной жизни, две модели духовной или недуховной жизни, на которые мы с вами обратим внимание, изучая этот текст. Во-первых, апостол Павел рисует плачевный образец. Потом он обратит свое внимание на многообещающий образец. Две модели, два подхода. Итак, во-первых, Павел рисует плачевный образец незнания Бога. Стихи 18 и 19 прочитаем. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном». Заметьте, апостол Павел предупреждает, что вот этот печальный образец представлен на самом деле очень многими людьми. Эти люди являются не редкостью, они не одиночки, и они есть в церкви. Друзья, это очень актуально. Это очень актуально, потому что многие являются примером бездуховности, глядя на которых можно научиться не тому, как знать Господа лучше, а бездуховности. Апостол Павел напоминает, смотрите, ибо многие. Таких примеров много, это не единичные случаи. Они представляют собой реальную опасность. Кругом псы, о которых он говорил ранее в этой главе, которые могут не только цапнуть, но и увлечь за собой. Второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Не довольствуйтесь вместе с псами, маслами, костями вместо мяса, то есть суррогатами и подделками, фальшивками, которые пытаются наполнить жизнь вместо глубокого общения с Богом, вместо познания Господа Иисуса Христа. Друзья, то, о чем пишет апостол Павел, очень актуально для нас. Нам часто приходится говорить о примерах бездуховности. Апостол Павел, смотрите, продолжает, ибо многие, о которых я часто говорил вам, Эти примеры были настолько актуальны для читателей, что апостол Павел неоднократно, часто говорил о них. Их было много, они представляли собой реальную опасность. Друзья, мы бы с вами не имели бы нужды говорить о таких примерах бездуховности, если бы люди не уходили от Бога, если бы люди не покидали церковь, если бы люди не оставляли Иисуса Христа толпами буквально. Если бы люди не впадали в грех, не начинали жить в грехе, если бы люди не охлаждались духовно и не уходили от Господа, если бы люди не ссылались на таких людей и не говорили бы, а если им можно, почему мне нельзя? Если они так живут, почему я не могу поступать так же? Дорогие друзья, то, о чем пишет апостол Павел, это очень и очень актуально. Я хочу это подчеркнуть. Нам часто приходится плакать о таких людях, о тех, кто запутался в путях, в сетях бездуховности. Смотрите, апостол Павел добавляет очень важные слова, из которых мы видим чувства апостола. «А теперь даже со слезами говорю», добавляет апостол. «Со слезами говорю». Апостол плача буквально говорит. Почему? Потому что тогда, в те времена, проблема обострилась в церкви филиппийцев. Эти люди сами запутывались все больше, они другим вреда приносили все больше. И апостол Павел не мог смотреть на это равнодушно. Друзья, посмотрите на эти примеры бездуховности. Посмотрите на примеры бездуховности, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни. Но посмотрите на них со слезами. Присоединитесь к словам псалмопевца, который писал: 118 Псалом, 136 стих. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Братья и сестры, присмотритесь еще раз на этот стих, на 17 стих, на 18 стих. Откуда мы знаем, что это именно печальные, плачевные примеры бездуховности? Ответ очень простой. Из поведения, из поступков мы читаем: «Ибо многие поступают, как враги креста Христова». Ибо многие поступают, ибо многие живут так. Неважно, что они говорят, слова могут быть очень правильными. Посмотрите на их поступки, ибо многие поступают, как враги креста Христова. Жизнь тех, кто является примером бездуховности, можно охарактеризовать, описать несколькими характеристиками. Три характеристики, посмотрите. Посмотрите на них и не подражайте им. Не подражайте тем, кто не знает Бога, во-первых, потому что они воюют против креста Христова. Потому что они воюют против креста Христова, 18 стих. Они поступают, мы читаем, как враги креста Христова. Они заменяют познание Бога через Христа суррогатами, подделками. И таким образом становятся врагами креста Христова. Эти люди проповедовали обрезание, мы узнаем об этом из первой главы, из третьей главы. Они проповедовали собственную праведность, как необходимость для спасения, чтобы обрести это спасение. И таков выбор, который стоит перед нами всегда. Либо наша собственная праведность, либо праведность Христа. О таких людях апостол Павел писал в послании к Галатам, 5 главе, 2 стихе. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Отпали от благодати. Вот таков выбор, который перед нами стоит. Либо наша собственная праведность, либо Христос. Самоправедность, которая подменяет личные отношения с Господом Иисусом, это всегда преуменьшение значимости креста Христова. И это нужно понимать. Но, братья и сестры, поверьте, это незавидное положение быть врагом креста Христова. Это очень плачевный пример. Друзья, поверьте, очень мало таких людей, которые готовы на словах отказаться от Христа. Сказать: «Христос, ты мне не нужен. Твое прощение, твоя благодать, твоя милость, твои дары, они мне не нужны. Уходи и забирай их вместе с собой». Мало таких людей. Но, братья и сестры, много таких. Много таких людей, которые готовы отказаться от Христа своими поступками. Променять Христа. Променять Его голгофскую жертву, променять Его подвиг, променять Его ответ на нашу абсолютную греховность, абсолютную неспособность самих себя изменить, променять Его славное воскресение, которое несет с собой надежду, отказаться ради всего мирского, ради Христа. Отказаться от Христа ради всего мирского. Вот на что скорее способны люди. Отказаться от всех этих благих, милостивых даров, которые Христос предлагает своими поступками ради интересов, ценностей, которые предлагает этот мир. К сожалению, многие люди готовы на это. Не на словах, в поступках. Друзья, вокруг нас множество плачевных примеров. Множество таких людей, которые начинали строить башню, но, забыв посчитать, в начале пути бросали. Отсюда обломки, развалины, беда. Поэтому нам очень важно ответить для себя на несколько вопросов. А на чей пример я взираю? А каким примером я являюсь для других людей? Не упустите очень важные мысли. Ваши дела говорят намного громче ваших слов. Оцените. О чем свидетельствуют ваши поступки? О чем свидетельствует ваше поведение, ваш образ жизни? Может быть, вы покупаетесь на печальный образец. Может быть, вы встречаете в виде человекоцентричной книжки, человекоцентричного предубеждения, философии, человекоцентричного человека, человекоцентричного себя. Может быть, вы в числе обманувшихся или обманутых. Будучи совсем рядом с Господом, вы все равно еще остаетесь в числе Его врагов. А может быть, несколько лучше. Вы вроде бы среди своих, но ваши поступки, ваша жизнь кричит буквально, дает другим понять, что вы ведете себя как враги креста Христова. Может быть, вы не готовы отказаться от всего ради познания Господа Иисуса Христа. Может быть, вы еще готовы заменить отношения с Богом чем-то еще. Может быть, остаться без Бога, без общения с Ним на мгновение для вас нормально. Ничего страшного. Сначала на мгновение, потом на минуту. Потом не общаться с Богом день, потом неделю. Братья и сестры, это тот путь, который ведет к разделению с Господом. Потому что потом и всю вечность без Него придется проводить. Друзья, осознайте, что стоит на кону. Вы или друзья креста Христова, или враги креста Христова. К жертве Христа нельзя относиться безразлично. Вы или друзья, или враги. Вы либо живете, сообразуясь смерти Его, умерщвляя грех, смиряясь пред Господом, уповая на Его жертву. Либо вы враги креста Христова, живущие для себя, уповающие на себя, губящие самих себя. Не подражайте, братья и сестры, не подражайте тем, кто не знает Бога. Вот их вторая характеристика, 19 стих. Они идут в погибель. Они идут в погибель. Посмотрите, три строчки, три мощных штриха темными красками, добавляет апостол Павел. Это действительно печальная, плачевная картина. Апостол пишет, смотрите, 19 стих начала. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и их слава – в сраме. Это жизнь людей, которые променяли познание Бога на угождение себе. Это их бездуховность и соответствующее возмездие. Итак, их конец – погибель. Их удел – удел непознавших Бога. Их вечная участь – быть без Бога. На этом пути может быть все очень красиво, очень привлекательно. Но этот путь ведет в вечную погибель. Это незавидный конец. Это на самом деле незавидный конец. Далее, смотрите, их Бог – чрево. Это их упование, это их цель, это их ценности. Ненасытимое материальное. Физические ценности. Ненасытимое, потому что их все время мало. И все время хочется больше. А хочется больше, потому что они никогда не удовлетворяют. Они всегда оставляют в сердце пустоту. Их Бог – чрево. Чтобы съесть, а потом мусор, пустота. Служение и поклонение самим себе, а не Христу. О таких людях Павел писал, Римлянам 16, 18. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». И вроде бы все сладко и вкусно поначалу, но пусто. Но всегда пустота. Братья и сестры, это на самом деле незавидная жизнь. Незавидный конец и незавидная жизнь. Наконец, смотрите, Павел пишет, их слава в сраме. Это их ценности на самом деле, это их образ жизни, их плод, стыд и срам. Задумайтесь, люди, которые не знают Бога, славятся позором. Их слава в позоре. Первая глава послания к Римлянам, 28 стих, апостол Павел пишет. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, стыд и позор». Вы знаете, чем славится Голландия? Государство такое, помните, да? Она славится узаконенным употреблением наркотиков. Все просто. На улице есть кабинки в специальных улицах, заходи, и все разрешено. Знаете, чем славится город Сан-Франциско? Гомосексуализм. По центральной улице проходишь, проезжаешь, и буквально через одно окно флаг соответствующий, с радугой, и люди ходят вот, вот с такими беспорядочными связями легко и просто по улице. Этот город буквально славится, это его репутация. Вы знаете, чем славится Европа в богословском отношении? Либерализм. Никто давно уже не верит в том, что Библия – это богодухновенное Божье Слово. Все давно уже видят в ней сборник преданий, историй, традиций, так что люди там сами уже поработали, исказили половину. Европа славится этим, дорогие друзья. Но это незавидная слава. Это незавидная слава, она напоминает нам славу Содома и Гоморры. Когда мы вспоминаем эти города, одних только названий достаточно, у нас сразу всплывает их репутация. Потому что Содом и Гоморра славятся своим развратом, своим нечестием и Божьим судом, который обрушился на эти города. Но вот вопрос, братья и сестры, чем славитесь вы? Чем славитесь вы? Чем вы известны? Какова ваша главная характеристика, которая бросается в глаза, по которой можно определить, кто вы есть? Братья и сестры, задайтесь снова теми же самыми вопросами. На чей пример я взираю? Каким примером я сам являюсь для других? Может быть, бездуховность, но это путь погибели. Да, этот путь компромисса. Там все просто, там все легко, но он ведет к пустоте. Друзья, это путь погибели, он никогда не рекламирует свою оборотную сторону. Грех никогда не расписывает свои печальные последствия. Он всегда их маскирует, предлагая только самое лучшее, только наружный слой. Но вот о чем нужно подумать, братья и сестры, каким путем идете вы, к чему вы стремитесь? Нет ли несоответствия между вашими христианскими убеждениями и вашими нехристианскими поступками? Ведет ли ваш путь ко Христу? Ведет ли ваш путь ко кресту, о котором мы вспоминаем, к сокрушению, покаянию, к преображению в Его образ? Подумайте, кому вы служите? Богу? Но какому? Эти люди, о которых мы читали, они тоже поклонялись Богу. Но их Бог, мы читали, чрево. Может быть, и вы поклоняетесь Богу, который внутри вас, Богу, который вы и есть сам, самим себе. Поймите, наш выбор стоит. Перед нами всегда, каждый жизненный поступок, который мы совершаем, перед нами стоит выбор. Или Христос, или плоть. Или Христос, или плоть. Друзья, ваши ценности, ваши мысли, ваша жизнь свидетельствует о том, что вы выбираете. Или плоть, или Христос. Подумайте, что является вашей славой? Чем вы хвалитесь? Как вы позиционируете себя перед другими людьми? Друзья, перед нами тот же выбор. Или Христос, или стыд и позор. Или Христос, или плоть. Оцените, в чем ваша слава? Не в постыдном ли она? Оцените свои слова, свою речь, оцените свое общение, свои интересы, оцените свой внешний вид и одежду. В чем ваша слава? Во Христе? В глубоком отношении, в глубоких отношениях с Ним? В глубоком познании Христа? В сокрушении сердца, в смирении перед Создателем и Спасителем, в поклонении Богу и в живом уповании на Него? Братья и сестры, таков наш выбор. Мы или друзья креста Христова, или его враги по своим делам. По своим делам. Братья и сестры, прошу вас, не подражайте тем, кто не знает Бога. Не подражайте таким людям. Они враги креста Христова. Они идут в погибель. Таков их конец. Их Бог чрево, слава в позоре. Но что же они такого сделали? Что же они такого сделали? Встает вопрос перед нами. Посмотрите на 19 стих, на его концовку. Мы увидим с вами третью характеристику таких людей. Они мыслят о земном. Братья и сестры, смотрите. Они мыслят о земном. И это все? И это все, в чем заключается их вина? Они мыслят о мирском. И это все? Да что же здесь такого? Посмотрите, они не убивают. Они не воруют миллионы, они не блудят налево и направо, они просто думают о себе. просто думают о плоти, просто думают о земном, просто думают о мирском. Что же здесь такого? Неужели это большая проблема? Да, есть проблема. Одна. С одним самым главным. Люди, не знающие Бога, избрали земное вместо Бога. Они избрали мирское вместо познания Бога. Они избрали временное вместо вечного, плотское вместо духовного. Они отказались от Христа ради всего того, что есть в этом мире. Это огромная проблема. Но, заметьте, они мыслят о земном. Речь идет об образе мыслей. Они так думают. Но что же здесь такого? Что же здесь такого? Думать, мечтать, хотеть. Разве это плохо? Разве я не могу думать, мечтать о своей славе, о карьере, об успехе, о богатстве, о красоте? Разве это плохо иметь мечту или мечты? Разве это плохо? Разве нельзя многого хотеть? Разве это проблема? Да, есть проблема. Одна. С одной самой главной личностью во всей Вселенной, во всем мире. Люди, выбирающие мысли, мечты и желания мира, не имеют отношений со Христом. Они разменивают Его на что-то более дешевое, что-то примитивное, легко доступное, которым они пытаются наполнить свою жизнь. Очень простое правило, между прочим. Образ мыслей всегда определяет наш образ жизни. То, как мы представляем себе мир, влияет и на наши поступки, реально проявляется в наших поступках. Так как же мы должны мыслить? Как же мы, христиане, должны мыслить? Они мыслят о земном. А как должны мыслить мы? Согласно 2 главе послания к филиппийцам. 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Если чуть-чуть буквальнее перевести. Вы должны иметь тот же образ мыслей, что и Иисус Христос. Вы должны думать точно так же, как Господь Иисус Христос. Он мыслил о земном. Его жизнь была связана с этой землей. Его ценности были связаны с этой землей. Его сердце принадлежало этой земле. Братья и сестры, если Христос – это смирение, то кто вы? Если Христос – это абсолютная зависимость от Отца, кто вы? Если Христос – это постоянная богоцентричная молитва, а как вы? Если Христос – это неизменная любовь к Богу, а как вы? Если Христос – это очевидная любовь к ближним, а как вы? Думаете ли вы точно так же, как Господь Иисус Христос? Они мыслят о земном, а к нам звучит призыв. О горнем помышляйте, о небесном помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3 глава 2 стих. Братья и сестры, но как это возможно, живя здесь на земле, думать не о земном, а о небесном? Ответ очень простой. А это и невозможно. А это и невозможно без Христа, без креста, без Евангелия и без полного преклонения перед Ним. Друзья, спросите себя, на чей пример я уповаю? На чей пример я взираю? На Христа? Каким примером я являюсь? На кого я похож? Кого я собой напоминаю? Христа? Это очень важно. Братья и сестры, не останьтесь равнодушными. Если вы чувствуете, что земное вас поглощает, и ваши мысли больше озабочены земным, плотским, нежели Богом, нежели ростом, нежели познанием Господа, вы в этом можете никогда не признаться. Но поверьте, ваша жизнь будет свидетельствовать о вас. Ваша жизнь, ваши поступки обязательно выявят ваш образ мыслей. Земные блага или Бог? Зачастую это ультиматум. Он звучит в наших умах, в наших сердцах. Или Христос, или свое собственное «я». Напомню, братья и сестры, в духовной жизни есть две модели, есть два образца. Во-первых, это отсутствие жизни, это бездуховность. Это плачевный, печальный образец незнания Бога. Люди, которые не знают Бога. Держитесь подальше от такого образца. Таких людей на самом деле очень много. Помогите им, но не будьте как они. Держитесь подальше от подобного образа мыслей и подобного образа действий. Запомните, они мыслят о земном. Но есть и вторая модель, прямо противоположная, второй образец. Это многообещающий образец познания Бога. Его мы увидим в стихах 20 и 21. Давайте прочитаем эти стихи. Апостол Павел подчеркивает. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Заметьте, как развивается третья глава послания к филиппийцам. Сначала апостол Павел поднимает проблему радости. Радости познания Бога. И говорит о том, что ее на самом деле есть многое, что ворует. Что ворует радость познания Бога. Он четко обозначает затем главный приоритет. Если вы понимаете, что радости вам не хватает, вспомните о главном. Чтобы ваш взор всегда был устремлен на познание Христа. Он обозначает такими словами «превосходство познания Иисуса Христа». Превосходство. Самое главное, что выше всего остального. Заметьте, затем он настаивает в третьей главе на необходимости постоянно расти. Сколько бы мы ни двигались на пути уподобления нашему Господу, мы понимаем, нам всегда есть куда двигаться. Всегда есть те сферы в жизни, которые в меньшей степени затронуты. Есть, опять-таки, такие ситуации, где мы падаем, где мы согрешаем, нам снова нужно вставать и двигаться. Теперь, заметьте, апостол напоминает об опасности. Мы с вами прочитали стихи 17 по 19. Апостол напоминает о печальном, плачевном примере незнания Бога. Но заканчивает свою главу, он на положительной ноте. Он показывает нам положительный пример. Он настаивает на этом, мы должны коренным образом отличаться от этого мира. Он пишет, наше же, буквально подчеркивает эту идею, наше же жительство, наше гражданство совсем не такое, как у них. Полный контраст, прямо противоположный пример для подражания. Апостол напоминает, подражайте мне и прочим зрелым христианам, ибо наше совсем не похоже на то, что их, совсем не похоже на то, что есть у них. Чем же характеризуются люди, преуспевающие в познании Бога, такие как апостол Павел? Опять-таки, три характеристики, посмотрите. Посмотрите на них вместе со мной, на этот текст, и подражайте. Подражайте тем, кто, как и Павел, стремится к познанию Бога. Их пример на самом деле много обещаешь. Их первая характеристика – они имеют осознание небесного гражданства. Осознание небесного гражданства. 20 стих, посмотрите, начинается. «Наше же жительство на небесах». «Наше». Апостол Павел возвращается к себе и тем людям, которые подобны ему. Вот стоящий образец для подражания. Почему стоящий? Потому что ценно. Это очень ценно иметь жительство. Буквально с греческого «гражданство». На небесах. Знаете, Филиппы, город, в который апостол Павел направил свое послание, был особенным городом в Римской империи. Таких городов было не так уж много. Он был свободной колонией, в которой были поселены различные римские воины в отставке, римские офицеры и прочие люд. Этот город обладал особым статусом. Каждый человек, который рождался в этом городе, будучи гражданином этого города, автоматически становился гражданином Рима. Как вы думаете, гражданином Рима в Римской империи быть почетно? Вы помните, апостол Павел даже не раз прибегал к этой возможности, упоминал о том, что он римский гражданин, потому что быть римским гражданином – это сразу шлейф, это сразу последствия, это сразу многие привилегии. И этот город, Филиппы, они пользовались этими привилегиями. У них была собственная система управления, у них была особая система налогообложения. Они имели многие привилегии за счет того, что они были гражданами римской колонии. Они были гражданами Рима. Когда апостол Павел напоминает филиппийцам о гражданстве, филиппийцы прекрасно понимали, о чем идет речь. Быть гражданином неба, ой, это значит иметь привилегии неба. Это значит иметь благословение неба. Заметьте, в этом ключевое отличие. Ключевое отличие. 19 стих. Одни мыслят о земном, а 20 стих – другие связаны с небом. Одни – земное, другое – другие – небесные. А поэтому звучит к нам призыв, братья и сестры, о горнем помышляйте, а не о земном, потому что ваше гражданство не здесь, в Башкирии, и не здесь, в России. Ваше гражданство не здесь, на земле. Ваше гражданство там, на небесах. Но не упустите этой мысли. Привилегии неба принадлежат тем, кто познает Бога, кто помышляет о горнем, а не о земном. Вы не можете принадлежать небу и мыслить о земном. Это парадокс, это ненормальное состояние. 1 глава, 27 стих, в этом же послании апостол призывает: «Только живите достойно благовествования Христова». Используя то же самое слово, живите, в смысле, будьте гражданами, поступайте как граждане, у которых есть Евангелие, у которых есть благовествование Христово. Живите достойно этого гражданства, живите достойно небесного гражданства, которое вы имеете. Братья и сестры, вы или живете Евангелием, или вы живете как мир, говорите как мир, выглядите как мир, смеетесь вместе с миром, но тогда вы и есть мир, пусть и в церковных одеждах. Друзья, помните, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Слова Иисуса Христа, Матфея 6:21. Где ваше сердце, там ваше сокровище. Собираете сокровища на земле? Христос ставит вам диагноз. Собираете сокровища на небесах, вы живете достойно благовествования. Вы живете, как настоящий гражданин неба. Знаете, иногда нам говорят, я слышал такое: да я ни за что бы не догадался, что ты являешься христианином. Да ты ведешь себя не как христианин. Как ты можешь называть себя христианином? Братья и сестры, это позор. Это позор, это удар по Евангелию, по благой вести, которую мы несем этим людям. Это делает нас врагами креста Христова по нашим поступкам. Но такое, к сожалению, случается. Братья и сестры, видно ли у вас граждан неба? Проверьте ваши отношения с людьми, ваш рост, ваше преображение в образ Христа. Знаете ли вы Бога? Ждете ли вы Бога с небес? С небес! С того места, к которому вы принадлежите, а ведь Он грядет. А Он грядет, судья живых и мертвых, как мы читаем. Подражайте тем, кто строит близкие отношения с Господом. Их вторая характеристика, посмотрите, 20 стих, вторую половину. Да, это именно небеса, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Их вторая характеристика – они имеют ожидание Спасителя и Господа. Они ожидают своего Господа и Спасителя с небес. Это чрезвычайно важное обстоятельство. Мы принадлежим небесам, потому что там наш Господь. Потому что мы ждем Его возвращения. Мы ждем Его самого. Превосходство познания Христа. Мы хотим знать Его лучше, знать Его больше. Поэтому мы ждем, когда же Он явится. И мы лицом к лицу. И мы познаем Его так, как мы были познаны. Мы будем такими, как Он. Потому что именно ради Него мы от всего отказываемся здесь, на земле. Именно Его мы ждем, чтобы знать Его полнее. Друзья, как осознание Его скорого прихода должно влиять на нашу жизнь? Готовность, сильное стремление, жажда, послушание, святость. Писание перечисляет эти вещи для нас. Жизнь познания Христа, глубокое стремление строить, строить и снова строить личные отношения с нашим Господом. Когда Он придет, что Он будет искать на земле? Он будет искать веру, Он будет искать верность. Обратите внимание, кого мы ждем? Апостол Павел обозначает это для нас. Мы ждем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Мы ждем того, кто принесет нам окончательное спасение, кто принесет нам искупление тел наших, кто освободит нас от земного бремени. Но более того, мы ожидаем того, кто явится во славе, как Господин всего. Мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, это Евангелие, которым мы должны жить. Это Евангелие, которым мы должны жить. Сам Христос, Он сам дорог нам. Нас не заставляют Его ждать. Мы жаждем Его увидеть. Мы жаждем быть рядом с Ним. Всегда близко-близко. Поэтому второе пришествие, оно настолько ценно для нас. Друзья, это Евангелие, которым мы должны жить. Вера и верность. Настоящая вера, которая порождает верность Господу Иисусу Христу. Верность Христу в духовной жизни, в личной жизни, в финансах, в наших интересах, в отношениях с людьми. Везде верность Господу Иисусу Христу. Друзья, это Евангелие, которым мы должны жить. Мы верим в Спасителя и Господа. Мы не просто говорим «Господи, прости», мы подчиняем, как Господу, мы подчиняем Ему всю свою жизнь, свое сердце, свой разум, свои стремления и силы, каждый уголок своей жизни, потому что Он Господин. Он Господин, перед которым мы должны преклониться. Мы ждем, ожидаем многообещающего прихода Спасителя и Господа. Но ждем не сложа руки, не правда ли? Мы не сидим у окошечка, как красная девица, и не просто наблюдаем, ну когда же Он придет? Мы ожидаем Его, борясь за святость, борясь за близость, борясь за радость в отношениях с Господом. Братья и сестры, подражайте тем, кто борется с грехом. Они знают, что их ждет, и они сами ждут, ждут своего Господа. Их третья характеристика – они имеют ожидание воскресения. 21 стих. Они имеют ожидание воскресения. Павел добавляет, Христос, который уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Дорогие друзья, что же ожидает нас, когда придет Христос? Апостол Павел обозначает преображение нашего тела. Преображение нашего тела. Заметьте, обратите внимание на эти слова. Посмотрите, во-первых, исходное состояние. Униженное тело. Уничиженное тело. Мы читаем, вот он, который уничиженное тело наше преобразит. Таково исходное состояние каждого из нас. Уничиженное тело, которое доставляет нам массу проблем, массу искушений. Оно предатель. Оно враг внутри нас, который подбивает нас грешить, которое склонно к подделкам суррогатам. И нам приходится бороться со своей собственной плотью. Пока мы здесь, на земле, мы боремся с грехом, иногда из последних сил. Иногда нам даже приходится стенать, как пишет апостол Павел в 8 главе послания к Римлянам, 22 стих. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Почему? «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Наше тело уничиженное здесь на земле. Оно доставляет нам массу проблем. И мы боремся с грехом. И мы стенаем, мы молимся Господу. Приди скорей и избавь нас от нашего греховного тела плоти. Избавь нас от греха, который беспокоит нас. Помоги нам быть святыми так, как свят Ты. Но есть надежда. Заметьте, враг будет однажды уничтожен. Он уничиженное тело наше преобразит. Будет удалено препятствие на пути к совершенному познанию Господа Иисуса Христа. Заметьте, каково конечное состояние, апостол Павел описывает, это подобие славному телу Христа. Преобразит так, пишет он, что оно будет сообразно славному телу Его, 21 стих. Бог произведет перемены. Но что произойдет? Преобразование, преображение. Было одно, стало другое. Тело славы Его. Это многообещающее будущее. Это тело, подобное телу прославленного Христа. Братья и сестры, это наша с вами надежда на воскресение. Он придет, или мы умрем, но наши тела изменятся. Мы воскреснем. Посмотрите, каков инструмент этого преображения. Апостол обозначает это действие Христовой силы. Силою, заканчивает он 21 стих, которую Он действует и покоряет себе все. Удивительная сила. Бог производит эти перемены своей собственной силой. Эта сила не перестала действовать после воскресения Христа. Она настолько могущественна, что покоряет Христу абсолютно все. Она действует и сейчас. Братья и сестры, это поистине привилегия неба для живущих здесь на земле ради познания Христа. Сила Божия действует в нас, меняя нас сейчас, но в будущем она преобразит и даже больше наше тело. Братья и сестры, задайте себе снова те же самые вопросы. На чей пример я взираю? Каким примером являюсь я сам? Боретесь ли вы? Боретесь ли вы с грехом? Как вы относитесь к греху? Готовы ли вы лечь на амбразуру, как Александр Матросов, в войне против греха, ради Христа? Если да, то помните, надежда есть. Победа обязательно свершится. Враг обязательно будет окончательно сражен. Но только знайте, знаете слова Писания. Славе предшествует смирение. Славе предшествует смирение. Да, действительно, уничиженное сменится славным, но от тебя требуется смирение. Здесь и сейчас, в твоем жизненном пути, смирение. Вспомните Филиппийцам 2 главу. Образ Христа, который мы видим там. Да, Он, будучи Богом, сделался по виду как человек. Да, Он смирил Себя. Да, Он стал здесь, среди нас. Он пошел даже на смерть. На смерть непростую, смерть позорную. А что было потом? 9 стих, 10, 11. Да, Господь превознесет его. Господь превознесет его, и всякое колено преклонится пред ним. Вот образ, которому мы должны следовать. Вот маршрут, по которому мы должны пройти. Смирение здесь, удивительная слава там. Чтобы обладать славой там, нам нужно пройти здесь путь смирение. И Бог дает силу побеждать через смирение. Через нашу немощь Он действует еще мощнее. Ему принадлежит слава, нашему Спасителю и Господу. Друзья, будьте уверены, что Христос однажды прославит Своих. Тех, кто строит отношения с Ним, кто познает Его. А ведь это наша обязанность, привилегия, это и наша радость. И если не всегда у нас получается, если порой мы спотыкаемся, нам поможет добрый пример апостола Павла. Взирайте на него. Например, апостола Павла и людей, подобных ему. Помните, таков наш выбор. Мы либо следуем печальному, плачевному образцу незнания Бога, бездуховности, либо мы следуем многообещающему образцу познания Бога. Друзья, это очень важно, чтобы вы не ушли отсюда, не задав себе вопрос. А являюсь ли я гражданином неба? А являюсь ли я гражданином неба? И если ваш ответ «да», то, может быть, ты просто не ценишь этого. Может быть, ты живешь, не замечая этого. Может быть, ты гражданин только по паспорту, по факту. Но физиономия у тебя совсем другая. Она какая-то такая, может быть, кавказская и говорит о другой принадлежности. Помните, есть горнее. Пришел Христос. Его познание, вот что для нас ценно. Они мыслят о земном, мы должны мыслить о небесном. Ожидаешь ли ты его? Или тебе, может быть, не до него? Ты так занят, ты так плохо знаешь своего Господа, что тебе и не так уж важна встреча с ним. Ты не жаждешь встречи с ним. Подумайте об этом. Серьезные вопросы. А что, если нет? А что, если небесной прописки у тебя еще нету? Вот предложение. Христос, величайшая жертва. Величайшая жертва, о которой мы сегодня вспоминаем. Вот цена вопроса. Готов ли ты ради Христа отказаться от всего, чтобы Он был в центре, чтобы Он был главной ценностью? И вот итог. Или небеса со Христом во славе, или погибель здесь, на земле, да, слава та самая, которая в позоре. В жизни есть только одна цель, один смысл, один приоритет. Прославляйте же Бога своими глубокими, радостными отношениями с Ним, познавая Христа, Его крест и Его силу. Я закончу словами апостола Павла, так как он заканчивает свой раздел. 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, стойте так в Господе». Давайте помолимся. Господь, на Тебя мы уповаем, и когда мы совершаем свой жизненный путь, когда мы совершаем свой забег в этой жизни, мы понимаем, что Ты наша главная цель, Ты наша главная награда. Господи, просим Тебя, помоги взирать на Тебя, помоги брать пример с Тебя и с людей, которые верно следуют Тебя. Господь, помоги нам любить Тебя, помоги нам так ценить Тебя, чтобы мы не могли жизни видеть без Тебя. Господь, научи нас ждать Твоего прихода, научи нас мыслить о небесном. Господь, Ты видишь, как часто нас посещают мысли о земном, о суетном, о плотском, Господь. Мы просим Тебя, очищай нас, Господь, чтобы ничто не могло затмить от нас Тебя. Господь, будь нашим путеводителем, будь нашей звездой, будь нашим примером и образцом. Помоги нам отражать Твою святость в своей жизни. Помоги нам совершать наш жизненный путь, отражая Твои качества, приобретая Твои качества все больше и больше. Действуй в нас Твоей силой. Преображай нас своей благодатью. Яви нам свою милость в виде прощения грехов, в виде дальнейшего освящения. Мы просим Тебя, наш любящий Бог, наш славный Господь, наш Спаситель и Господин Иисус Христос. Аминь.